В реальности сегодня на Марсе мы, конечно, ищем похожую на нас в основе своей жизни. Сегодня мы знаем только нашу жизнь. Она базируется там словно на трех вещах. Это углеродная химия, жидкая вода как универсальный растворитель, и это у вас источник энергии. Источники энергии могут быть разнообразными. Ну, например, мы там прямо или косвенно используем фотосинтез на поверхности Земли, да? Но у нас же на Земле полно бактерий, которые никаким образом не связаны с фотосинтезом, работают на химических источниках энергии. Возможно, биомасса этих бактерий много больше, чем там, подземных, чем вот эта наша поверхностная тут суета. Начнем с того, что все мы генетически очень похожи, да? Начиная от простейших организмов до нас самих. Вот если геном у вас той жизни отличается или не отличается от нашего? Это крайне существенный вопрос сходу, вот это из фундаментальных. Дальше есть такая возможность, ну, конечно, можно говорить о том, что если мы обнаружим жизнь вообще на других основах, да, это совсем крайне интересно. Но сегодня, я повторяю, на самом деле миссии все, которые чего-то ищут, они все равно базируются на предположении о схожести. В нашей жизни у нас нет другого материала. Марс, конечно, холодная планета, да, но в тех же там экваториальных районах днем у вас температура на поверхности поднимается выше 20 градусов. Ночью она может упасть резко, причем еще на 100 градусов, такой очень резкий климат, ну, понятно, тонкая атмосфера у вас там. Далее. Вот, в полярных районах вымерзает там СО2 сезонно, есть и перманентная шапка там на Южном полюсе там из СО2. Ну вот, в принципе, вы можете поднять температуру грунта в первых там нескольких сантиметрах до достаточно больших величин. При этом у вас идет, если у вас там находится слой льда, у вас пойдет сублимация, один из процессов, вот, который мы моделировали в камере, которая на самом деле эти пары, когда проходят у вас через реголит, они создают пленки жидкой воды. Просто за счет сорбции и десорбции. Вода не газ, она постоянно садится и цепляется за любую поверхность. И если вы создаете такие условия, то у вас мы просто фотографировали влажный слой. Вот когда мы разместили один тип не экстремофилов каких-то, а вот вместе с биофизиками это делали, разместили в вакуумной камере наши бактерии, дали им минимальное питание органическое, они благополучно стали размножаться, вот прямо в этом слое. Считалось, почему это так было спорно, считалось до этого, что само по себе низкое атмосферное давление – это тоже стерилизующий фактор. То есть наши земные бактерии могут, в принципе, при минимальном питании в сегодняшнем реголите размножаться, которые работают при этом минус 20 как минимум, а может быть при минус 40. Это очень сложный эксперимент с точки зрения, они работают медленно, метаногены, например. Но, тем не менее, это фиксируется. Значит, мы можем это зафиксировать. Это в сторону минуса. В сторону плюса, пожалуйста, там больше 100 градусов в горячих источниках у нас. Им оптимальная температура 90 градусов. Так, в общем, получается, что достаточно жидкой воды в какой-нибудь форме для существования наших бактерий. То есть защита от ультрафиолета – это буквально миллиметры этого грунта. Все. Значит, питание, ну вот с питанием, значит, вопрос, но дело в том, что и наши бактерии работают, ну, например, те же метаногены там могут у вас работать. Мы знаем, что есть молекулярный водород в атмосфере Марса, как продукт радиолиза воды, и этого достаточно, например, для метаногенов. Или там у вас СО есть в атмосфере Марса, есть бактерии, которые его используют, и так далее. Я имею в виду именно земные бактерии. Поэтому можно придумать источники, химические источники энергии, естественно, не фотосинтез никакой, которые могут работать и в марсианском грунте, не глубоко. Я специально не говорю про какие-то глубинные, потому что, с моей точки зрения, технологически мы сейчас и долгое время еще не будем иметь возможности пробуриться, например, на 100 метров, да? Мы знаем, что у нас под землей полно микробов, но, значит, которые работают, используя там химические источники энергии, но забуриться так глубоко мы не сможем. это сделать. Но в поверхностном грунте вот возможна такая жизнь, в принципе. Тем более, что мы видим следы сезонных изменений в двух вещах на Марсе. Во-первых, был давно, уже более 10 лет, обнаружен метан в атмосфере Марса. Вот следует, наверное, пояснить, почему это так важно. Не только сам метан обнаружен, но обнаружены его вариации сезонные. Почему метан важен? Метан у нас газ, который в атмосфере и Земли, и Марса тоже, он у вас не держится. То есть время жизни молекулы метана у нас в атмосфере Земли порядка 11 лет в среднем. Значит, на Марсе, если брать фотохимическое время, то там ситуация более такая благоприятная для метана. Он 350 лет у вас может жить, но все равно в геологическом смысле это ничтожное время. То есть вам нужен источник. На Земле он, безусловно, определяющим является биогенный. Есть абиогенные там из вулканов, из горячих источников. А на Марсе совершенно непонятно откуда. То есть нет вулканов, нет горячих источников. Но самая непонятная ситуация с вариациями метана. И почему это непонятно? Дело в том, что атмосфера Марса у вас перемешивается, ну, с характерным временем, там, год-два. Ну, марсианский год, значит, земной у вас там порядка двух будет. Поэтому какие неоднородности, какие сезонные вариации. Значит, поэтому, если у вас время жизни 350, вот это одна из топовых проблем, которые я сейчас обсуждаю. Как его уничтожать-то быстро? Для того, чтобы такие вариации существовали, нужно, чтобы время это уменьшилось раз в 100. Ну, то есть сезонные вариации какую толщину грунта могут затронуть? Это очень неглубоко. То есть это вариации, допустим, 20-30, может быть, полметра максимум. Только этот грунт у вас подвержен каким-то тепловым воздействиям, а в остальном он вообще-то ничем не подвержен. То есть у вас получаются поверхностные источники метана, имеется в виду поверхностный слой. И вот тут это возникает проблема. А что это такое? А не связано ли это с биологией? Вот это очень интересно. То, что обычно люди не очень смотрят на это или считают это крайне маловероятным, это обмен материалом между Марсом и Землей. Вот это совершенно рядовое явление. Мы сегодня, у нас есть коллекция марсианских метеоритов, выбитых с поверхности Марса, более 40 штук, может быть, сейчас уже более 50 нашли. Она совершенно четко идентифицируется по составу захваченных газов, потому что там уникальный изотопный состав, его нигде больше в Солнечной системе нет, ну и так далее. Вот эти метеориты прилетают к нам с Марса, выбиваются более крупным телом, несколько миллионов лет. Показано, и в том числе и мы там экспериментами показывали, что никакие стерилизующие факторы космического перелета не работают, если у вас тело хотя бы метровых размеров.
То есть оно в том же виде до нас и долетает?
Да, они будут в анабиозе у вас находиться, в высушенном состоянии, но даже наши споры, наших бактерий, совершенно спокойно переносят все, кроме прямого жесткого ультрафиолета. Тем более, что в тех же марсианских метеоритах, в некоторых метеоритах были обнаружены минералы, которые никогда не нагревались выше 100 градусов. Это второй стерилизующий фактор. Если вы сильно нагреете, наши микроорганизмы, конечно, там разрушатся. Да? Но то, что всегда смотрят, метеорит оплавлен, это все касается первых сантиметров, а внутри нет. И выяснилось, что и когда выбивался, он тоже не нагревался. Это поверхностные слои как раз вот Марса. Знаете, сколько таких, по самым минимальным оценкам, сколько таких марсианских метеоритов к нам прилетело? 500 миллионов. С Земли на Марс тоже летают тела. Я имею в виду не космический аппарат, это отдельная история. Но там, поскольку у нас гравитационная яма, естественно, больше, у нас более плотная атмосфера, нам выбить сложнее с поверхности Земли в космос. Но, тем не менее, где-то 500 тысяч таких тел за это время перелетало на Марс. То есть обмен веществом, он просто совершенно реальная, простая штука. Ничего в этом такого нет. Вот. Метровые тела почему еще нужны? Потому что, когда вы летаете там несколько миллионов лет до падения на планету, да, вам, у вас происходит то же самое космическое облучение. Но вот как раз те самые метровые размеры, они блокируют вам стерилизацию за счет космических лучей. Мы привносим свои бактерии, да. Просто, ну, нет у нас способов полностью стерилизовать сейчас космические аппараты. То есть можно, конечно, перед самым полетом там нагреть до 300-400 градусов, но попробуйте это сказать там инженерам по радиоэлектронике. А других способов фактически нет. Есть некая условная граница. Да, конечно, все в чистых комнатах. Да, конечно, там ультрафиолетом, чем угодно там облучаем, там смотрим, да. Но полной стерилизации не добиться. На сегодняшний день ее нет. Вот. Поэтому, если аппарат особенно у вас не сядет, а разобьется, а таких аппаратов десятки уже были на Марсе. И, в принципе, ну, я тогда их в шутку им сказал, что все равно русские на Марсе первые, потому что наши аппараты разбились первые. То вы попадаете в подповерхностный слой, а дальше вопрос. Значит, если эта среда окажется более или менее хотя бы как-то способной дать нам жидкую воду, да, периодически, не всегда, не постоянно, не на постоянной основе, то наши бактерии могут заработать. Вот. Они, в принципе, могут попасть в среду, которая благоприятна, относительно благоприятна для наших бактерий. Я сразу привожу пример, ну, тем более из астрофизики нам близко, понимаете, вот в соотношении фундаментального и прикладного мы не знаем, когда и что выстрелит. Квантовая механика. Вот у вас смартфон, да, значит, и все, что нас окружает, да, там, из такой электронной техники, это все квантовая механика изначально. А вот общая теория относительности была примерно в те же годы сделана, да, Штейн. Да, она, конечно, имела колоссальное приложение с точки зрения мировоззрения и так далее, да, и с насчет понимания в астрофизике у нас сейчас. Вот просто в обычной жизни ее никак не применяем. Понимаете? А прошло уже больше 100 лет. Вот, значит, одна фундаментальная наука, квантовая механика, когда начиналась, она тоже не имела, ну, никакого приложения в жизни, которая вот окружала в тот момент людей. Сейчас мы без нее вообще ничего не можем. Ну и так далее. Вот это вот соотношение фундаментальных прикладных наук, оно не прямое. Нельзя сказать, что мы полетим на Марс, обнаружим жизнь, ага, мы эту жизнь сейчас сразу будем использовать как-то там, да? Но с точки зрения фундаментального, если там, например, повторяю, мы обнаружим не ту жизнь, которая у нас, это вообще фундаментальная вещь. Но даже если мы обнаружим такого же типа жизнь, это тоже фундаментальная вещь. Мы понимаем тогда, что это общее происхождение. И тогда мы идем на вопросы происхождения жизни, который сегодня никак не решен.